Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. И видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тот с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Thank you. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Блудный сын. О покаянии грешников. Кто такой грешник? Грешник — это всякий, кто идет по жизненному пути не за Богом и даже хочет, чтобы Бог следовал за ним. А кто такой праведник? Праведник — это тот, кто, идя по жизни, непрестанно пропускает Бога вперед, а сам следует за ним. Если путник в темной ночи держит фонарь за спиной своей, он непременно собьется с дороги и споткнется. А тот, кто освещает фонарем свой путь, никогда не заблудится и невредимым дойдет до конца. Кто хоть на шаг уклонится от верного пути и, уклонившись, не раскается тотчас и не вернется на верную дорогу, тот с каждым последующим шагом станет все больше углубляться в непроходимую чащу, страшенную тьму, пока в конце концов не свалится в бездонную пропасть. Проповедь Иоанна Крестителя вся была призыв грешников к покаянию. Покаяние соответствует крещению водой. Это лишь начало или условие начала новой жизни, но еще не новая жизнь. И Христос начал свое Евангелие призывом к покаянию. Исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Но покаяние у него лишь начало или условия новой жизни. Недостаточно только покаяться, а нужно тотчас, после покаяния, креститься духом и огнем, что значит божественной истиной и божественной любовью. Покаяться — это значит осудить себя, признаться в грехе. Но после раскаяния необходимо отречься от себя и следовать за Богом, исполняя Его святую волю. Когда грешник выполнит все три условия, покается, отречется от себя и пойдет за Богом, тогда душа его очистится от нечистого духа и наполнится Духом Божиим и Божиим огнем, то есть истиной и любовью. Иисус Христос не осуждал грешников, подобно тому, как ни один врач не осуждает больных. Он сожалел о них и лечил их. Христос одновременно излечивал и душу, и тело. Его лечение — это новая медицина, приносящие результаты непосредственно, сверхъестественно и мгновенно. Когда книжники и фарисеи иудейские насмехались над Иисусом за то, что Он трапезничает и беседует с грешниками, Он отвечал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Более того, Господь говорил, как велика радость ангелов на небесах, когда хотя бы один грешник раскается и обратится к Богу». Иисус рассказал притчу о блудном сыне. Как-то некий сын стал требовать, чтобы отец отдал ему часть имущества. С печалью и сожалением отец согласился на просьбу сына и выделил причитающуюся ему долю. Сын продал недвижимость и, получив деньги, отправился странствовать по белу свету. Ведя жизнь беспечную и распутную, он вскоре потратил все до последнего гроша. Оказавшись в страшной нужде, ему пришлось наняться свинопасом к одному хозяину. Но пришел в те края голод. Хозяин и все домочадцы его жили скудно, питались впроголодь, а свинопасу доставалось и того меньше. Он так голодал, что завидовал свиньям, которые могли есть траву и корни. Тогда беспутный сын горько раскаялся, что покинул отчий дом, обидел и огорчил любящего отца, променял родной очаг на чужбину. Раскаивался он горько и в том, что бездумно растратил богатство, не им добытое, но подаренное любящим отцом. Раскаявшись, он осудил себя как грешника и безумца, возненавидел все свои затеи, которыми ранее так гордился, и обратил все свои помыслы и чаяния, сердце и душу к отцу своему и к отчему дому, где жизнь изобильна. Тогда решил он вернуться из дальних краев в отчий дом, мучаясь по дороге вопросами, примет ли его отец хотя бы слугой в свой дом, или прогонит, или накажет, или возненавидит. Однако отец, завидев сына издалека, сжалился над ним, поспешил ему навстречу, раскрыв объятия. Он приказал слугам одеть его в лучшие одежды и приготовить обильную трапезу, чтобы есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Кто живет в грехе, тот мертв для Бога. Кто найден сатаной, тот потерян для Бога. Однако кто жив для Бога, тот мертв для греха. А кто найден Богом, тот потерян сатаной. Часто люди не могут покаяться в грехах своих из-за стыда. Но существует больший стыд, а именно впасть в грех и остаться в оковах греха. Если кто-то сбился с истинного пути и, блуждая, оказался на краю пропасти, что стыднее, продолжить скитаться над пропастью или, раскаявшись, вернуться на верную дорогу? Церковь различает два вида покаяния – покаяние бесплодное и покаяние, приносящее плоды. Важнейшим покаянием будет такое, когда человек осознает свой грех, раскается в содеянном, опомнится и отпрянет от своего греха, как от клубка шипящих змей, вернется на путь добродетели и молитвы. Самое важное при этом – отречься от своей воли, почувствовать отвращение к свиному пойлу и вернуться из свинарника под кров Отца Небесного. Так человек рождается заново или возрождается для новой жизни и снова становится своим усилием и Божьей благодатью чадом Отца своего. Цель пришествия Христа и состоит в том, чтобы излечить грешника изнутри, со стороны души. Иисусу Христу нужен новый человек и новое человечество. Его миссия перерождение или новое сотворение мира. Но любое сотворение исходит только от Бога и через Бога, а материалом для сотворения нового мира являются именно раскаявшиеся грешники.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Там, где много хлопот, много духовных радиопомех. Геронда, не было ли вам жаль оставлять келью, на восстановление которой вы потратили столько сил, и переселяться в другое место? Раз я оттуда ушел, значит, для этого была какая-то серьезная причина. И везде вы ограничивали себя только самым необходимым? Да, я ограничивал себя самым необходимым для здешней жизни — чтобы быть в состоянии совершать то, что необходимо для горнего, для неба. Потерявшись в земном, человек сбивается с пути, который возводит его на небо. Сначала делаешь одно, потом хочется делать что-то еще. Если тебя затянуло между этих шестеренок, то все, ты пропал. Потерявшись в земном, человек теряет небесное. И подобно тому, как нет конца небесному, нет конца и земному. Или ты потеряешься здесь, или потеряешься там. А знаешь, что такое теряться там, в горнем? О, я творил Иисусову молитву и погружался в нее. Ты никогда не погружался в молитву? Занятие многой работой, с усталостью и хлопотами, а особенно со спешкой, нам не помогает. Все это отодвигает на второй план трезвение и ожесточает душу. Человек не может не только помолиться, но даже и подумать. Он не может действовать благоразумно и совершает неправильные действия. А потому будьте внимательны, не растрачивайте своего времени бесцельно, без пользы для духовной жизни. Иначе вы дойдете до того, что сильно ожесточитесь и уже не сможете исполнять свои духовные обязанности. Вам будет хотеться заниматься работами или беседами, или же для того, чтобы быть при деле, вы будете сами создавать для себя проблемы. Когда мы оставляем Иисусову молитву и свои духовные обязанности, враг занимает наши духовные высоты и с помощью плоти и помыслов ведет с нами брань. Он приводит в негодность все наши силы, и душевные, и телесные. Он прерывает наше общение с Богом, следствием чего является пленение страстями нашей души. Батюшка Тихон говорил монахам, что надо жить подвижнически, чтобы освободиться от попечений, а не работать подобно рабочим и кушать подобно людям мирским. Ведь дело монаха — поклоны, посты и молитвы, и не только за себя самого, но и за весь мир, живых и усопших. А работа должна быть немногой и совершаться для того, чтобы обеспечивать себя необходимым и не быть ни для кого обузой. Геронда, а хлопоты всегда препятствуют духовной жизни? Если ты занимаешься тем, что необходимо по послушанию, то тебе это не повредит. В современном русском монашеском лексиконе слово «послушание», кроме отсечения своей воли, может означать также то или иное служение, возлагаемое на насельника монастыря. В данном случае имеется в виду послушание в первом смысле. Если старание о возложенном на тебя послушании или помощи какой-то сестре не выйдет за пределы послушания, то ты будешь с нетерпением жаждать молитвы, а твоя помощь другим окажется результативной. Но если человек сам выходит за пределы послушания, сам добавляет к возложенному на него делу хлопоты, заботится о том, в чем нет необходимости, то его ум рассеивается и уходит от Бога. А если ум человека не в Боге, то как он ощутит божественную радость? Сердце легко охлаждается. Если я весь день принимаю людей, то, несмотря на то, что это дело духовное, ночью, когда я встаю на молитву, сердце мое находится в ином состоянии, отличном от того, когда я молюсь целый день. Голова забивается множеством услышанного от людей, а отбросить все это нелегко. Насколько возможно, произноси днем молитву Иисусову и тихонечко напевай что-то церковное. Очень помогает и недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. А когда душа освобождается и переносится в духовную божественную атмосферу, то ум не отвлекается в своем делании. От прочитанного отрывка из Евангелия или из Отечника, в Отечнике есть маленькие, но сильные главки, ум переносится в духовную область и уже не уходит оттуда. Ведь ум, он как непоседливый ребенок, который не может усидеть на одном месте, бегает то туда, то сюда. Но дай ему сладкую карамельку, и он никуда не уходит. Свобода от хлопот и попечений приносит внутреннее безмолвие и духовные преуспения. Попечения удаляют монаха от Бога. Там, где много хлопот, много духовных радиопомех, которые заглушают работу духовных радиостанций. Монаху нет оправдания, если он не ведет духовную жизнь. Вон несчастные миряне, обременены столькими заботами, а все равно стараются. У монаха таких забот нет. Ему не надо думать ни о квартплате, ни о долгах, ни о том, есть ли у него работа или нет. Духовник у него рядом, храм прямо в монастыре, молитвы, соборование, молебны, литургии. Он свободен от забот и озабочен тем, чтобы стать ангелом. Другой цели перед ним не стоит. тогда как у мирянина сколько забот. Он озабочен тем, как вырастить детей, прочими делами, и одновременно ведет борьбу за спасение своей души. Как говорил старец Трифон, монах хочет совершить бдение, он может это сделать. Хочет поститься, может и это. Ни жены, ни детей у него нет. А мирской человек всего этого делать не может, ведь у него дети. Одному нужна обувь, другому одежда, третьему что-то еще. Нам надо стяжать доброе попечение. Прежде всего, нам надо искать Царствие Небесного. Это должно быть нашим попечением, а все остальное нам приложится. Если человек забывается в этой жизни, то он теряет данное ему время, тратит его впустую. Если он не забывается и готовится к жизни иной, то его земная жизнь имеет смысл. Если думать о жизни иной, то многое меняется, а думая о том, как удобнее устроиться здесь, человек бывает измучен, выбивается из сил и идет в вечную муку. Смотрите, не заразитесь нетерпеливым беспокойством и страстным увлечением земными делами. Сейчас мы должны сделать одно, после этого другое, потому что в таком состоянии вас застигнет Армагеддон. Одно только нетерпеливое беспокойство в связи со стройками, ремонтами и прочими делами уже дело бесовское. Поверните ручку на стройке на Христа, потому что иначе у вас будет лишь видимость жизни со Христом, тогда как внутри останется все мирское мудрование. И я боюсь, чтобы с вами не случилось той же беды, что и с евангельскими юродивыми девами». У дев мудрых были не одни лишь добрые дела, но и добрые попечения. Они не смыкали глаз, они не были безразличны. Юродивые девы были безразличны и к бодрствованию не стремились. Поэтому Господь и сказал: «Бдите». Они были девами, но юродивыми, неразумными. Если у девы нет разума от рождения, то для нее это благословение от Бога. В жизнь иную она переходит без экзаменов. Однако если у нее есть разум, но при этом она живет неразумно, то в день страшного суда ей будет нечем оправдаться. А случай с Марфой и Марией, о котором повествует Евангелие. Видите, как попечение довело Марфу до того, что она повела себя некоторым образом бесстыдно. Судя по всему, Мария сначала тоже ей помогала, но, увидев, что Марфа не собирается закругляться со своими приготовлениями, оставила ее и ушла. «Как, — подумала Марфа, — лишаться моего Христа ради салатов и пирожных?» Можно подумать, что и Христос шел к ним для того, чтобы покушать Марфиных разносолов. А вот это-то Марфу и задело, и она сказала: «Господи, не брежеше ли, яко сестра единуми остави служите?» Будем же внимательны, чтобы с нами не случилось того же, что и с Марфой. Давайте помолимся о том, чтобы нам стать добрыми Мариями.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Малым народам хорошо и полезно, и даже необходимо наблюдать за жизнью великих наций, знать все их характерные свойства, замечать любые волны их земного плавания, но не принимать и не усваивать все огулом, без оценки собственных возможностей и обстоятельств жизни. Как человек в годы юности не позволяет увлечь себя никакой отвлеченной мудростью, но крепко держится за землю, так и народ на заре своего существования упивается молодецкой полнотой жизни, для него важно только то, что можно увидеть, почувствовать, осязать, не предаваясь при этом скорбным и разрушительным мыслям о ничтожности, превратности, обманчивости или греховности всего сущего материального. Каждому человеку Бог назначил две области приложения сил — свой дом и благо ближних. Две сферы деятельности и забот — собственное благосостояние и помощь другим — определены и для каждого народа. От всякого, кому дано много, много и потребуется. То есть гораздо больше стараний подобает прилагать ему к благоустройству себя и других. Один отождествляет народность с верой, от чего страдает и то, и другое. Другой, под революционным духом, подразумевает жестокие методы борьбы, внося тем самым разложение в среду людей, отчего помрачается национальный идеал. Некто слывет националистом, хотя всем сердцем презирает народ и, как инфекции, боится контакта с простыми людьми. Наконец, есть и такие, кто тешит себя заблуждением, что возможен благой и действенный национализм без всяких норм нравственности и приличия. Однако в мире сем ничто не может переступить порог вечности и бессмертия без санкции морали и красоты. Народ в своей массе тяготеет к внешнему выражению веры, к ее зримому проявлению, вовсе не проникая в смысл обряда. Мир духовный, никак не проявляющий себя в наружных осязаемых формах, не доходит до сердца и души народа. почему народ должен стать дровами для обогрева политиков? Почему виноват народ, если безбожные вожди и лжепророки уводят его на пути кривые и превратные? Не виновен народ в той мере, в какой виноваты эти самые вожди и лжепророки, но все-таки отчасти виноват и он. Ведь и народу, через совесть и проповедь Слова Божия, дал Бог разумение правого пути. Так что люди в массе своей не должны были слепо следовать за своими незрячими правителями, ведущими их по путям ложным и удаляющим от Бога и Божия закона. Вносящие в народ семя высокой культуры должны наперед осознавать, что идут они сеять не на пустыре, которого никогда не касался плуг и рука сеятеля, а на поле плодоносном и полном жизни, столетиями приносившем богатый урожай. Обязаны они отдавать себе отчет, что их долг не сызнова все перепахать и посеять новое семя, а посвятить себя возделыванию лишь необработанных и раскорчеванию запущенных участков земли. При этом делать это надлежит им с большой осторожностью, чтобы не повредить старые добрые посевы, не затенить их, не разрыть и не растоптать. Любое насилие — война. Любой беспорядок — наказание за грех. Крепкой и здоровой обычно защищается насилием, немощный — лицемерием. Нет ничего более опасного и душепагубного, чем получить по наследству большое имение. Большим наследством больше радуется дьявол, чем ангел. Кто мог бы утверждать, что именно кроткие наследуют землю? Кроткие, а не высокомерные, добрые, а не жестокие, воздержанные, а не грабители, агнцы, а не волки. Никто из тех, кто рассуждает по-земному, и каждый, чьи мысли в Боге. Наука наших дней полностью опровергла и похоронила материалистические теории XIX века. С их падением должно разрушиться и все, что на них построено. Моя вера в Бога не мешает мне усваивать подлинную науку от Альфы до Омеги. передовая, наилучшая наука находится в совершенной гармонии с наилучшей верой. А лучшие никогда не препираются, но понимают и любят друг друга. Низкие же и неравноправные постоянно ссорятся и грызутся между собой, наслаждаясь взаимными склоками, причем от ожесточенной вражды, лжерелигии и лженауки многие простые души поколебались в вере. Материалистические постулаты прошлого века в сопоставлении с современной наукой суть лишь жуткие суеверия, стоившие миллионов человеческих жизней в последних войнах и революциях. Наука — поводырь слепых, вера — светоч зрячих. Условия жизни — теплота и свет, утверждает язык науки. Божественный огонь, говорит язык веры. Между наукой и безбожием расстояние безмерно велико. Национализм должен нести в себе мораль и красоту, мораль глубокую, сакраментальную, и красоту высокую, космическую. Сербский национализм универсальный, христианский, но никогда не узкий и не безрассудный. В мире сем нет ничего более отвратительного, обидного и душевредного, чем неблагодарность. Да и что может быть гаже, чем скрыть, утаить в себе сделанное тебе доброе дело? Есть ли нечто более гнусное и омерзительное, чем то, когда на милость человек отвечает немилосердием, на верность вероломством, на честь бесчестием, на доброту насмешками? Незнание не находит ни объяснения, ни оправдания в самом себе. Если проповедь Христова Евангелия где-то и не имела успеха, причиной сему была неискренность либо проповедника, либо слушающих. Мы согрешаем, считая своим долгом ненавидеть тех, кого ненавидят наши сродники. Наберемся смелости быть непоследовательными, нестойкими в ненависти и презрении к людям. Все мы неустанно проповедуем целеустремленность и настойчивость как добродетель, но вот оказывается, что и противное им качество тоже добродетель. Благо тем, которые, воспылав к кому-то ненавистью и презрением, не бывают последовательными и упорными в своих эмоциях. Это настоящие царские сыны, приносящие славу своему отцу. Неравенство лучше и мудрее равенства. Неравенство вложено в самую основу сотворенного мира. Этому надо радоваться, а не противиться. Неравенство учредило любовь, а не ненависть, разум, а не глупость. Человеческая жизнь безобразна не из-за отсутствия равенства, а от оскудения любви и духовного рассуждения в людях. Внесите больше божественной любви и духовного взаимопонимания в эту жизнь, и вы увидите, что даже ярко выраженное неравенство не явится препятствием к блаженству людей».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.